Глава шестая. Высадились, не доехав до Мельникова 8, напротив метро. Невзирая на достаточно поздний час, движение по улице было плотное, еле перешли на противоположную сторону. Пешеходов было меньше, чем днем, но от всякого метро вечером во все стороны разбредаются люди, группками и поодиночке, так что троица, неторопливо шествующая по нечетной стороне улицы, вряд ли могла привлечь чье-либо внимание. Однако же привлекла. Сначала у обочины притормозил потрепанный «Опель» с луцкими номерами, и небритый дядька, совершенно сельского вида, только соломенной шляпы не хватало, спросил дорогу. Рублев терпеливо объяснил. Напротив ресторанчика «Ланселот» к ним неожиданно подошел полицейский наряд в лице сержанта и двух рядовых. Сержант довольно развязно затеял придираться к Симонову, который действительно выглядел слегка выпившим. Пока Симонов удивленно отбрехивался, Рублев накопил достаточно раздражения, чтобы шарахнуть всех троих полицаев доминантой, дополненной заданием купить в ближайшем же магазинчике по бутылке водки и немедленно выпить залпом. Швед мысленно поддержал. Таких надо учить жизни, желательно теми же методами, которыми они обирают беззащитный народ. Полицаи с остекленевшими глазами помаршировали в сторону магазина. А Рублев еще минуты две то и дело цедил сквозь зубы: «Уроды! Козлы!» Симонов молчал. Но, как показалось шведу, на скорую руку поправил самочувствие, потому что на глазах посвежел. Однако ни намека на виноватый вид при взгляде на него не отслеживалось. Потом один из целой компании молодых и, опять же, нетрезвых парней попросил огоньку почему-то у некурящего шведа. Швед на всякий случай напрягся, но, невзирая на разогрев, молодняк был настроен, в общем-то, дружелюбно и даже почти не сквернословил. Прикурив от зажигалки Симонова, парень, на удивление, вежливо поблагодарил и побежал догонять своих.
«Так мы никогда не дойдем», — проворчал Рублев.
«Да уже практически дошли», — сказал швед. «Вон, впереди, зелененький».
В разгоняемой придорожными фонарями темноте дом казался вовсе не зеленым, а серым. Даже на подходе было прекрасно видно, что ни единое его окно не освещено, зато оба выходящих на Мельниково окошко флигеля светились, стало быть, охрана бдит. Все трое продолжали шагать в прежнем прогулочном темпе. «Доходим до остановки и садимся на лавочку», — скомандовал швед примерно через минуту. Никто не возразил. Подошли, сели. «Как в театре», — мелькнуло в голове у шведа. Девушка, сидевшая на соседней лавочке, передвинулась от них подальше, на самый краешек. Ее можно было понять, когда поздним вечером на пустынной остановке трое идущих мимо здоровенных дядек внезапно сворачивают и усаживаются рядом, невольно заподозришь худое. Минуты через четыре подкатил троллейбус, и девушка с хорошо ощутимым облегчением юркнула в него. Швед, Симонов и Рублев, понятное дело, остались.
«Вообще это плохо», — тихо заметил швед. «Быстро станет понятно, что нафиг нам троллейбус не сдался, и сидим мы здесь не из-за троллейбуса».
«Значит, долго сидеть не будем», — подытожил Рублев. «Что дальше-то?»
«Так», — сказал швед решительно, — «еще некоторое время сидим, смотрим. А потом я попробую туда войти. Симонов, остаешься на месте в сумраке. Причем следишь за окрестностями, а не за мной. И внимательно. Если что где шевельнется, чтоб тут же засек. Ты, тезка, оставайся в реале и тоже по сторонам поглядывай».
«Хорошо»,
— пробасил Рублев. Прошло несколько минут, в доме и около него ничего не менялось. Совершенно ничего. Тишь да гладь. Только окна флигеля светятся. Но что происходит внутри, не разглядишь. Занавешены. А в сумрак соваться и смысла нет. Там ни дома, ни флигеля вообще не видно.
«Слышите?» — прошептал Симонов. «Интересная вещь!»
«Ты о чем?» — вполголоса справился швед.
«Гляди, на той стороне прохожие есть, но или дальше влево, или вон там, правее. А вот мимо дома за все это время не прошел никто, ни единый человек».
«Да и по этой стороне не больно-то ходят», —
— заметил Рублев.
«По этой двое прошли, я считал», — авторитетно заявил Симонов. «Ну и девчонка-то! Не прилетела же она на остановку!»
«Следопыт!» — проворчал Рублев. «Счетовод!»
«Ладно, парни», — сказал Швед и встал. «Я пошел».
«Не пуха!»
— пожелал Симонов.
«К черту!»
— выдохнул Швед и ушел в сумрак. Разбавленная светом фонарей полутьма летней ночи сменилась равномерно серыми сумерками. Тут не было ослепительно белых конусов света вдоль дороги, все было одинаково серым — и небо, и дома, и асфальт под ногами. И маленький голый пустырь, начинавшийся на противоположной стороне дороги, тоже был уныло-серым и выглядел совершенно неопасным. Швед неторопливо пересек проезжую часть, смутно ощущая отголоски реального мира. Там, в эту самую секунду, по этому самому месту, кто-то проезжал на чем-то четырехколесном, не подозревая, что проскальзывает сквозь иного. От бордюра до забора, по прикидкам Шведа, было метров 10-12. Он сделал 15 полновесных шагов и вернулся в обычный мир. Теперь флигель высился справа. Дверей в нем насчитывалось аж 3. Над каждой навесик козырек. Окон тоже было несколько. Светилась только ближняя к улице. Все та же дежурка охраны. Швед стоял на асфальте между забором и домом. Теперь стало видно, что дом имеет также и полуподвальный этаж. Окна полуподвала, как и наверху, представляли собой стеклопакеты с решетками внутри. Пол первого этажа располагался примерно на высоте человеческого роста. Швед наскоро прикинул, как через сумрак проникнуть в дом. Для этого надо либо на пару метров воспарить над грунтом, либо на пару метров погрузиться в него, иначе вернешься в мир рассеченным на две части межэтажным перекрытием. Он всмотрелся в неверную и обманчивую полутьму. Нигде к дому не примыкало никакое крылечко, нигде не виднелись ступеньки, только стены с окнами да аккуратные бетонированные ниши напротив окон полуподвала. Хоть взлетай. Все это время Швед старался не шевелиться, чтобы не выдать себя неосторожным движением или звуком. Иди знай, может, тут и датчиков каких хитроумных понатыкано. Или магическая защита поставлена. Все может быть. А ведь придется входить как-нибудь, — подумал он сердито. Толку с того, что я тут снаружи торчу. Швед снова ухнул в сумрак и пошел налево, к соседнему дому. Рассуждал он просто. Двери есть только там. Они с самого краю, там, где нужный дом примыкает к торцу шестиэтажки. Сразу за дверью, скорее всего, какая-нибудь лестница. Вот и надо встать около угла этой самой шестиэтажки со стороны торца. Так, словно он миновал двери нужного дома и остановился уже внутри, перед лестницей. Из сумрака он вынырнул, предусмотрительно наложив на себя кошачий глаз, чтобы темнота не мешала. Швед рассчитал верно. Он оказался в доме аккурат между дверьми и ступеньками. Подъем вел к небольшому холлу. Направо из него можно было войти в дверь и попасть на первый этаж, прямо и левее начиналась лестница на второй. Рядом такая же лестница вела вниз, без сомнения, в полуподвал, а возможно и ниже. «Так», — подумал Швед. «Сначала эксперимент, чтобы потом не дергаться». Он поднялся на 2 ступеньки и ушел в сумрак. И стал медленно падать с высоты 2 ступенек. Коснулся гладкой, будто выметенной земли пустыря. Чуть присел, а затем подпрыгнул. Прыжок тоже получился, медленный и плавный. Словно при съемке с двойным замедлением. В верхней точке Швед вышел из сумрака и мгновением позже приземлился на ступеньки. Удачно приземлился на плоскость. Вообще, с такими трюками можно было и ноги переломать. Но зато Швед теперь точно знал. В сумраке дом не невидим, он действительно отсутствует. И что если на этаже придется уходить в сумрак, нужно заранее приготовиться к падению с высоты 1,5 метра. Ввиду этого, осмотр разумнее было начать с первого этажа. Потому что упасть с такой высоты не опасно. А вот метров с 4 уже могут случиться проблемы. Тем более, подвал. Уйди в сумрак, оттуда вообще окажешься погребенным под землей.
Швед смутно представлял, что будет, если в объеме, занятом каким-нибудь местным черноземом, возникнет человеческое тело. Ну хорошо, пусть тело иного, но ведь в обычном мире между телом человека и телом иного мало разницы. Тут швед сообразил, что запутался. В обычном мире он как раз сейчас, а под землей окажется в сумраке. Это меняло дело. В сумраке иные, шутя, проходят сквозь стены. Стало быть, пребывание под землей вряд ли шведу особенно повредит. Тем не менее, он все равно свернул на первый этаж и попал в широкий коридор с обитыми то ли кожей, то ли дерматином дверьми по обе стороны. Упирался коридор опять же в двери, над которыми горела тусклая лампочка, почти не дающая света и при наложенном кошачьем глазе только мешающая. Кажется, коридор там сворачивал налево. Справа дверей было две, слева тоже две, но располагались они несимметрично, не напротив друг друга. Ближе всего были правые двери, однако они вели в помещение с окнами на улицу. Шведу же казалось, что разумнее сначала сунуться в левую часть здания, где окна выходят во двор. Поэтому он на цыпочках дошел до ближней двери слева и замер перед ней. За дверью было тихо. Впрочем, во всем доме было тихо, только еле слышно гудела лампочка в конце коридора. Швед прекрасно улавливал этот звук обостренными чувствами иного. Затаив дыхание, швед потянул дверь на себя. Он особо ни на что не надеялся, полагая, что окажется заперто, но дверь с ужасающим скрипом приоткрылась. Швед замер. На самом деле скрипнула дверь вовсе не так уж и громко, просто в доме было неестественно тихо. Даже шум транспорта с улицы не доносился, стеклопакеты же, а швед был напряжен, как струна. Некоторое время швед, обильно потея, стоял на месте. Ничего не происходило. Ни из комнаты никто не выскочил, ни другие двери не распахнулись, ни на лестнице не прозвучали ничьи шаги. И швед, осмелев, приоткрыл дверь шире. Она опять заскрипела, но теперь швед к этому был готов, поэтому оглушительным звук уже не показался. Он шагнул вперед и очутился в небольшой комнатке на два узких окна, сквозь которые лился свет уличного светильника. Пожалуй, тут было светлее, чем в комнатах окнами на улицу. С той стороны на доме светильника не было, только фонари на столбах вдоль дороги. И без кошачьего глаза швед все прекрасно рассмотрел бы, а с ним так и вообще видел все до мельчайших подробностей. Обстановку составляли два письменных стола, два офисных кресла, четыре шкафа со стеклянными дверцами, еще один стол с непременным чайником у лицевой стены и рогатая вешалка при входе. На столах стояли по паре ноутбуков, раскрытых в рабочее положение, но либо выключенных, либо уснувших. Над дверью помигивала светодиодами беспроводная точка доступа. Вряд ли небольшая блямба с антенной могла быть чем-нибудь другим. К ней тянулись два проводка. Один, выходящий прямо из стены над дверью, второй от блока питания справа от дверей. Справа, если смотреть из комнаты в коридор. Ноутбуки были богатые. По одному Dell Precision и Dell Alienware на каждом из рабочих столов. И за одним из столов периодически работал тот самый бедолага-парень, чья подруга сегодня обращалась к шведу за помощью. Слабенькая остаточная аура безошибочно на это указывала. На втором рабочем месте работал такой же бедолага. Там, где подолгу трудится здоровый человек, даже остаточная аура была бы помощнее и поярче. Решив, что в этой комнате ловить больше нечего, швед вернулся в коридор. Дверь он оставил открытой. Он по очереди заглянул еще в несколько комнат, все они были пусты и в целом походили друг на друга, хотя мелочами различались. Рабочих столов было где два, где три, а где и всего один. Ноутбуки встречались не на каждом столе. На одном, к примеру, нашлась циклопическая пишущая машинка «Етрань». А на некоторых вообще ничего не лежало, кроме бумаг. В одной комнате нашлись целых четыре дивана. Тут, кстати, столов с компьютерами не оказалось вовсе. Зато имелась тумба с телевизором и другая с микроволновкой. Двери везде были открыты по той простой причине, что они вообще не запирались. Замки отсутствовали. Сортир с рукомойником нашлись в самом конце коридора за углом. Не найдя ничего особенно интересного, швед поднялся на второй этаж и сразу же нарвался на запертую дверь. Однако к этому он был морально готов и немедленно натравил на замок гремлина-отмычку. Уже через 7-8 секунд раздался отчетливый щелчок, и дверь сама собой приоткрылась. Это помещение напоминало комнату для приемов. Мебель уже не офисная, а скорее предназначенная для гостиной, диваны, во всяком случае, кожаные, огромный бар, полноценная кухня, отделенная от основной комнаты высокой по грудь стойкой, большой стол, телевизоры на стенах аж 4 штуки, у дверей на балконы массивные катки с какими-то фикусами. Швед в ботанике не особо разбирался, поэтому названий не знал. По соседству в комнате с эркером явно располагался начальственный кабинет, но здесь шведу от чего-то стало тревожно и неуютно, и он, ничего толком не осмотрев, поспешил выйти. В оставшееся на втором этаже помещение он решил сейчас не соваться, вместо этого спустился в полуподвал и обнаружил, что предчувствия его не обманули. Лестница вела еще ниже, в подвал. Туда швед и направился. На нижней площадке, перед дверью в очередной коридор, прямо на бетонном полу был начертан замысловатый знак, и знак этот слабо светился во мраке. Швед замер. Символ был совершенно незнакомый и не вызывал решительно никаких ассоциаций. Прямая линия, волнистая линия и треугольник, частично накладывающиеся друг на друга. Никакой магии в знаке не чувствовалось, по крайней мере, никакой привычной шведу магии. И все-таки он напрягся, знак светился, слегка пульсируя. Кроме того, разные его части светились неравномерно. Бочком швед приблизился к стене, потом шагнул ближе к двери и легонько ее толкнул. Дверь не поддалась. Пришлось встать ближе и приналечь с удвоенной силой. Пару секунд, и дверь сдалась. Одна из створок открылась, хотя притерта была очень плотно. Швед ее еле продавил. Вторая створка осталась неподвижной. Осторожно, чтобы не переступить через знак, швед протиснулся в дверной проем с самого краешку и озадаченно замер. Здесь тоже имелся коридор с 6 дверьми. 3 справа, 3 слева. И перед всеми дверьми на полу горел знак, перед каждой свой особенный. Знаки состояли из геометрических фигур, прямых, ломаных и волнистых линий, углов, точек, пятен и закорючек. И были они примерно вдвое мельче, чем самый первый, начертанный у порога всего подвала. С колотящимся сердцем швед дошел до тупика. Тут, на нижнем уровне, коридор никуда не сворачивал, оставался прямым и довольно коротким. Присмотревшись, швед убедился, что в тупике расположена 7-я дверь, перед которой знак отсутствовал. Также эта дверь была лишена ручки, да и замочной скважины не наблюдалось. Открывалась она, как и остальные, на себя. По правому срезу виднелись массивные петли. 3 штуки. Такой двери позавидовал бы любой банкир, поскольку выглядела она совершенно неприступной. Швед присел и внимательно осмотрел пол перед порогом. Нет знака, никаких следов, просто бетон. Тогда он перебрался к ближайшей боковой двери и принялся разглядывать знак перед нею. Удивительное дело, светящиеся линии и пятна были словно спроецированы на бетон. Кроме того, знак пульсировал не только в смысле светимости, но и в смысле общего размера и толщины линий. А самым странным и непривычным было то, что швед по-прежнему не ощущал прикосновения силы ни к чему, что сейчас видел. Встав с корточек, швед осторожно взялся за дверную ручку, опять-таки стараясь не протягивать руку непосредственно над знаком. Заперто.